Драккайнен наперся ладонями в бедра и постоял так, ожидая, пока успокоится сердце и восстановится дыхание, настолько, чтобы он смог говорить. Он поднял лицо и посмотрел на укутанного мехом Кунгсбьярна, плачущего льдом, что замер на вороньем троне, вынесенном для него на подворье с рогом у рта. Вождь лишь таращился остолбенело из-под нахмуренных бровей.
«Бой закончен», — заметил Драккайнен. «Моя вещь моя, как ты и сказал».
«Бой закончен», — согласился плачущий льдом. «Теперь мне нужно решить это как стирсману. Что важнее, обычай гостеприимства по отношению к нескольким приблудам, которых никто не станет искать, или выживание рода? Должен ли я отдать вещь, которая позволяет пройти сквозь урочище и остаться безоружным?»
Он замолчал. Драккайнен подошел к Нделе, похлопал его по лицу по другой щеке, чем та, которую он ударил, и протянул ему руку. Кибериец ухватил его за запястье и встал с земли. Трое людей-разведчика исчезли в толпе. Он видел, как они пробираются под галереями, прежде чем нырнуть в тень. Еще трое начали протискиваться между зрителями в его сторону. «Берем Кунгсбьярна», — пробормотал Вуко, все еще сжимая ладонь кибериица. «Сейчас я буду около него. Когда это увидишь, давай ко мне, мои люди прикроют нам спину». Развернулся к плачущему льдом, трогая языком припухшую щеку изнутри, и снова согнулся, упираясь ладонями в бедра.
«Закон важен», — продолжал Кунгсбьярн. «Без закона мы были бы как животные, а весь мир охватила бы вечная война всех со всеми. Но клан — нечто большее, чем несколько человек и их малые права, а наш клан ведет войну».
«Ах ты ж, сука! Каналья! Пасикурча!» — прокомментировал Драккайнен. «Цифраль, время стоп!»
И ничего не случилось. Один ужасный миг плачущий льдом удивленно смотрел на Вуко, а потом лицо его стянуло гневом. Он открыл рот, словно собираясь выкрикнуть приказ, и так и застыл. Вместе со звуком, танцующими снежинками и остальной толпой. Неподвижно замер весь мир, залитый посиневшим светом, а потом снова сдвинулся. И снова остановился. «Ну-ну», — предупредительно произнес Вуко, — «давай осторожно». Между ним и вальяжно развалившимся на своем странном кресле Кунгсбьярном, к счастью, никого не было. Драккайнен подошел к нему осторожно, чтобы не зацепить ничью руку, и удостоверился, что вокруг вождя достаточно свободно. Ничего странного, поединок поединком, но никто не станет толкаться подле стирсмана. Плачущий льдом сидел, чуть приподнявшись в кресле, с растрепанными волосами и с правой рукой, горизонтально замершей над животом по дороге к рукояти меча. Вуко очень осторожно, словно имел дело с сахарной бутафорией, вынул меч у него из ножен и очень медленно переместил его, чтобы не сломать и никого не зацепить. Повел взглядом по приближенным вождя, что застыли, обернувшись в сторону скальника, боярышника и спальли, которые протискивались сквозь толпу, а потом щелчком пальцев сломал одному наполовину вынутый из ножен клинок, а нескольким прочим махнул рукой в сторону ушей, словно собираясь отвесить пощечину, но остановив удар сантиметров за 5 от головы, мазнув ладонью застывший желеобразный воздух. Потом встал за вождем, приставив ему клинок к шее, и наклонился к уху. «Это я, пришелец с побережья, деющий. Теперь я за тобой и держу клинок у тебя возле шеи. Если твои люди попытаются напасть, я перережу тебе глотку. Прикажи им сложить оружие, привести наших коней и вещи, а потом прикажи дать нам свободный проход к воротам. Ты идешь с нами. Если мы хотя бы издали увидим одного из твоих людей, выпотрошим тебя, как свинью». Глубоко вдохнул тяжелый воздух и еще раз осмотрел стоящих поблизости, проверяя, не ушло ли что-то от его внимания. «Время! Старт, Цифраль! Отпускай!» И реальность свалилась ему на загривок всей тяжестью, а мир двинулся вперед.
Воздух щелкнул, словно наполняющийся ветром парус. Стоящие вокруг попадали на землю, словно кегли, брызгая кровью из глаз и ушей. Другие столкнулись друг с другом. Драккайнен сунул руку над плечом Кунгсбьярна, ухватил его за завитую и чем-то умощенную бороду, а потом чуть шевельнул мечом, чтобы надрезать кожу и пустить немного крови. Просто любил, чтобы его воспринимали всерьез.
«Сад!» —
заорал. Его люди выросли из толпы, опрокидывая стоящих вокруг. Ндели метнул себя чем-то вроде тройного прыжка. Какой-то толстяк с топором заступил ему дорогу, кибереец упал на землю, сделав ножницы, толстяк свалился, как подрубленный, а Ндели встал, и в руке его уже был топор. За полторы секунды оба они были у перепуганного плачущего льдом, а вокруг стояли треугольником воины в белых, испещренных полосами куртках, внимательные, на согнутых ногах, с предупредительно выставленными ладонями и поднятыми к правому плечу, горизонтально удерживаемыми мечами, с остриями, направленными вперед, в лица стоящих соратников вождя.
«Что я тебе сказал?» —
спросил Драккайнен, снова чуть шевельнув клинком.
«Бросить оружие!»
— крикнул Кунгсбьярн.
«Всем!»
Раздалось громыхание оружия из дерева и стали, падающего на камень площади, и Драккайнен решил, что это один из лучших звуков, какие он слышал в последнее время. Наклонился к заложнику.
«Что еще?»
«Приведите их лошадей и принесите вещи!» — крикнул Стирсман. «И пусть никто не смеет тянуться за оружием!»
«Ага, а теперь подождем».
«Его друг все равно мертв!»
— крикнул плачущий льдом и невольно застонал, когда щербатый клинок чуть поерзал у его шеи. Кровь багровыми змейками потекла по его коже, но было ее немного. Ранка была пару миллиметров в глубину и полтора сантиметра в длину, зато было больно.
«Ты делаешь только то, что я тебе разрешу», — прошипел Драккайнен. «А теперь разрешаю тебе молчать и дышать. Не больше».
Люди-вороны стояли вокруг, бледные и трясущиеся от ярости, но лишь неуверенно переглядывались, и никто ничего не делал. Похоже, они ранее не сталкивались с подобным. Но несколько человек проявили инициативу и отправились за лошадьми.
«Спале, ты видишь Грюнальди, Вьюна и Филара?» — крикнул Вуко. «Негатив!» — крикнул тот отчетливо. «А по-человечески?» «Не вижу!»
Драккайнен чувствовал, как Кунгсбьярн трясется под его рукой, пытается сглотнуть сухим горлом так, чтобы не шевельнуть кадыком. Увидел, как он косится, пытаясь увидеть собственную шею, что вообще не просто с запрокинутым подбородком. Толпа принялась враждебно ворчать. Такой пад не мог продолжаться слишком долго.
«Твои люди должны исчезнуть с площади от ворот. Внутрь, сейчас же!» — выдохнул он на ухо ворону. «Все, кроме тех, кто ведет наших лошадей».
«Все! Прочь с подворья! Дайте им дорогу к воротам! Там никого не должно быть! Здесь только те, что с их лошадьми и вещами!» «Вы слышали Стирсмана?» — крикнул кто-то. «Делайте, что приказано!»
«Хоть один умный», — прокомментировал Вуко. «Похоже, вы не безнадежны».
Толпа поредела и принялась отступать, ропща в полголоса. Люди осторожно подходили к дверям. Было заметно, как они таятся на галереях и торчат около окон. Но с этим ничего было не поделать. На припорошенном снегом подворье осталось лишь несколько неподвижных тел, брошенные мечи и бьющийся в кованых корзинах огонь. Они ждали. Наверху каркали вороны. Через несколько тревожных минут раздался звучный стук копыт, и подошли мрачные воины, ведя коней ночных странников, неся их сумки и сверток с оружием.
«Положить все на землю и отступить. Отпустить лошадей», — твердо приказал Драккайнен. «Привести трех дополнительных оседланных. И бегом!» «Хочешь что-то добавить, медвежонок?» Он наклонился к заложнику и мягко нажал на клинок.
«Делайте, что он говорит!»
«Спалле, проверь, все ли на месте».
Спалле опустил меч, присел над кучей багажа.
«Кажется, все. Один перевязочный пакет и короткую веревку. Бегом!» «Готовить лошадей, саркофаг между двумя скакунами. Приготовь арбалеты. Боярышник, помоги ему. Дели в строй, закрой треугольник, если могу тебя просить».
«Стой, кто идет!»
— крикнул боярышник, вскидывая натянутый арбалет.
«Огонь и древо, дурашка!» —
крикнул в ответ Грюнальди, спрятавшись за дверь.
«Вы целы? Узник у вас?»
— заорал Драккайнен.
«Вьюн ранен в ногу. Ходить может, но хромает. Узник у нас».
Они вышли на подворье. Грюнальди в чужом, чуть вогнутом, криво сидящем шлеме шел впереди, сзади бородатый, высокий, рыжий человечина в кожаной шапочке. Последним Вьюн, подпрыгивая на одной ноге, со второй перевязанной пропитанными кровью полосками, оторванными от чьей-то рубахи. Он тяжело опирался на плечо Филара, оба с трофейными мечами в руках.